Всем привет! Это LTE, мы давно не виделись, но мы снова в эфире. И в преддверии конференции Saint-Hailo 2021 мы записываем интервью со спикерами. И сегодня у нас в гостях Александр Токарев, Head of R&D в Сбертехе, и Павел Журов, главный инженер в команде PaaS облака ВТБ, что бы это ни значило. Ребят, привет!
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 Ребят, расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, должности прям звучат, а вот что конкретно делаете?
Ну, давайте я начну. Собственно, R&D занимается немножко R и немножко D. Получается такая забавная субстанция, то есть ты фактически смотришь на имеющиеся решения на рынке, что-то из них комбинируешь, собственно, потому что мы инженеры, и получается некий development, то есть все практически новые продукты, которые создаются для облачных платформ, в частности для нашего флагманского продукта Platform V, тем или иным образом проходят через мое подразделение. То есть фактически наше инженерное искусство стоит в том, чтобы взять набор готовых компонент, внести в них изменения, соединить их особым образом, и все, и в принципе, как бы получается готовый продукт, ну, собственно, как делали Королёв, Глушко и, собственно, все те, кто были до нас.
Сравнение хорошее прям. Паш, а ты что можешь сказать?
Ну, я могу сказать, что моя должность вообще никак не отражает то, чем я занимаюсь. Вообще говоря, я занимаюсь безопасностью облака в основном, ну, в частности, OpenShift. Ну и всего того, что с этим связано. DevSecOps, там, runtime security. В основном тестирую всякие инструменты, общаюсь с архитекторами, предлагаю сам какие-то архитектурные решения, общаюсь с безопасностью очень часто. Вот, как-то так.
Понятно. Саш, а вот ты упомянул про Platform V. Это тот самый Сберклауд или это что-то другое?
Смотри, Сберклауд в первую очередь предоставляет собой IaaS-сервисы и ряд PaaS-сервисов. Мы предоставляем сервисы PaaS и, как я их называю, PaaS+. То есть это сервисы для ускорения создания приложений. Это серверлесс платформы, это механизмы реализации различных архитектурных паттернов, такие как backend, for frontend, API gateway, это распределенный сервис mesh и все около того. Ну и само собой это предоставляется в режиме self-service.
Угу. Это только внутри, там, это внутри Сбера, внутри группы компаний, или это можно уже использовать на рынке?
Это можно использовать на рынке, то есть, знаешь, мы некое количество времени назад вывели наши ассистенты, и, собственно, это ассистенты Salute, и часть ассистентов разработана на данных технологиях, и на developers.sber.ru ты можешь попробовать ряд наших сервисов, можешь сам, например, в стиле Amazon Lambda написать какую-нибудь serverless бизнес-логику. Можешь с использованием наших паттернов backend as a service создать базу данных, не зная ничего о ней, и получить к ней готовый граф, QL интерфейс доступа, реализовать там паттерны CQRS, управление машинным состоянием, много-много красивых умных слов.
Ничего себе. Понятно. Паша, а ВТБ облако, оно тоже хочет на рынок, или это пока только с внутренний продукт?
А я не знаю, я могу про это вообще говорить. Понятно. Но сейчас, в данный момент, есть внутреннее облако, оно активно разрабатывается. Я думаю, что, как минимум, я могу сказать, что ВТБ смотрит в сторону паблика.
Угу.
Вот. Наверное, на этом остановлюсь.
Да. Не будем говорить лишнее, пока за нами не вышли.
Да.
Хорошо, ну вот вы оба про облака. Это хорошо и здорово, местами дешево, иногда даже безопасно, но это тема для отдельного разговора. Вот что такое вообще FinOps в вашем представлении? Потому что у меня есть свое мнение, я его потом скажу, да, вот в вашем представлении, что такое FinOps?
Ну, смотри, это в первую очередь не какой-то yet another ops, Это в моем понятии это весьма четкое направление, это неизбежность облачной разработки. Это в первую очередь понимание цены, ценовых драйверов и передача разработчикам ответственности для управления этими драйверами. То есть то, что сейчас разработчики знают о ценах разрабатываемых ими продуктов постольку поскольку, мне кажется очень плохо. Причем неважно, какие это разработчики. Это могут быть разработчики как разрабатываемые платформенные продукты, предоставляем как сервис, так и разработчики, использующие облако как, собственно, способ реализации их бизнес-приложений. И мне кажется, эту тему надо активно развивать.
Так, Паша, твое какое мнение?
Ну, я согласен с Сашей в первую очередь. Во второй, наверное, добавлю, что мне в этом, скажем так, с более низкоуровневой точки зрения видится еще и то, что большая сепарированность между финансовым отделом и отделами разработки, которые занимаются вообще, в принципе, созданием реальных приложений, в больших компаниях, в частности, в Сбере, в ВТБ, как бы до сих пор практика, по сути, такая, что проект получает бюджетирование, и дальше с этим бюджетом что делать, что хочет. Это касается и каких-то внутренних, там, и пользования внутренними облачными сервисами, да, за какие-то тубрики, так как публичными. И вот этот подход, он, как мне кажется, устарел очень сильно, именно за счет того, что очень много минусов появляется, да, то есть, но ты заранее не можешь знать, сколько ты будешь тратить на ПО, и это всегда было так, но сейчас у тебя есть инструменты, у тебя есть возможность это считать, ты пользуешься облачными сервисами, ты можешь собирать кучу метрик по биллингу, по тому, сколько сервисы стоят, сколько ты их тратишь, и, как мне кажется, очень правильным будет внедрять эти практики в непосредственно процесс разработки и сделать этот процесс бюджетирования более таким continuous. Да, то есть не вначале выдали бюджет, а дальше потом его дополнять, может быть, а по ходу дела пересматривать.
Ну, смотрите, ребят, у нас есть, вот над разработчиками, у нас есть еще много людей, которые и формируют, на самом деле, ту самую цену, они пишут вот на его страничке тот самый прайс, там, в долларах, рублях, неважно в чем. У нас есть там продукт-менеджеры, продукт-оунеры, там, проект-менеджеры, кто-нибудь еще, куча там тимлидов и так далее, и так далее, и так далее, которые и могут сходить, в общем-то, сами в этот финансовый отдел, посмотреть, а сколько железа было закуплено под их проект, или там какой счет от облака пришел, соответственно, на их команду. А разработки, зачем об этом знать?
Вот смотри, я хочу поделить весь твой прекрасный вопрос на несколько пунктов. Изначально тезис о том, что кто-то есть над командой разработки, уже звучит неправильно. Понимаешь, и как только появляется тот, кто над командой разработки, а не в команде разработки, он перестает разделять ценности продукта. И на самом деле вся методология agile разработки, она сводится к тому, чтобы команды были автономны. И автономность, она на самом деле должна быть также с точки зрения ценополагания. Как это, знаешь, звучит забавно, да, ценополагание, целеполагание. Но это, наверное, все плюс-минус рядом где-то. И вот ты сказал, что люди получают счет от облака. Знаешь, если люди получают счет от облака, это уже поздно. Потому что можно получить счет от облака и просто начать рвать на себе волосы. Либо можно не начать рвать на себе волосы, но ничего не понять. То есть в обычном счете от Амазона у тебя будет 80 колонок и там 20, 30, 40 тысяч строк. Ты не сможешь даже ничего в этом понять. И FinOps, он как раз и приводит счет от облака к режиму понятному человеку и делает это фактически в near real time. И это важно как раз для быстрого понятия убыточности или неубыточности конкретного архитектурного решения.
Ну, то есть это FinOps, это получается, это как DevOps, да? То есть это не человек, это просто некоторые роли в команде?
Это подход.
Еще, одна, роль, еще да. Одна методология, еще одна философия?
И где-то another philosophy, да. Ну, плюс еще по поводу разработки, да, ты достаточно правильную вещь сказал, я с тобой согласен, что, ну, по большей части инженерам, программистам ну, дофиге, да, что, что происходит с деньгами. У них они пришли работать, выполнять свою задачу. С одной стороны, да, а с другой стороны, вот такое, ну, как, они на самой низшей ступени находятся, никто, кроме них, даже тот же Team Lead, он не знает настолько хорошо вот предметную область, в которой они работают. Вот. И происходит такая вещь, что инженеры не учитывают вообще финансовый аспект, принимая какие-то решения. Вот. Почему? Ну, когда, опять же, мы, когда разрабатываем какое-то ПО, мы учитываем там возможную нагрузку, да, сколько у нас там пользователей будет приходить, сколько нам ресурсов нужно и так далее, но при этом, когда мы переходим в облако и видим вот этот все там эти 200-300, сколько там сервисов у Амазона, да, у нас глаза разбегаются, и мы начинаем хотеть все это поиспользовать, не задумываясь о том, сколько это будет стоить. Не всегда это нам облегчает разработку, но зато очень часто бьет по кошельку. И тут, как вот мы только что пришли к выводу, да, что FinOps — это подход, философия, да, и нам кажется, что разработчики тоже должны понимать финансовую составляющую проекта, они должны быть в курсе, потому что они могут принимать более качественные решения даже, чем Team Lead в каких-то местах.
Ну смотри, история про то, что давайте писать правильно, неправильно не писать, она, по-моему, существует ровно столько же, сколько существует разработка. Потому что вот еще там, не знаю, 10, 20, 30 лет назад были хакеры, да, были люди, которые вот выступали за то, чтобы разбираться в том, как работает система, чтобы писать оптимальный код, чтобы вот, не знаю, в 64 килобайта там уместить операционную систему или что-нибудь еще. Вот эти люди, они были всегда, но это подавляющее меньшинство, потому что вот подавляющему большинству, да, то есть у нас победили не красивые инженерные системы, да, у нас победил x86 и много памяти, когда вот просто нужны фичи, бизнесу нужны фичи, разработка, и нужны они вчера, а дальше разработка что-то накодила, а сколько она там будет жрать ресурсов, а мы там потом админы докидают там памяти, ядер, там диска, еще чего-нибудь. Вот, ну, вот это же массовый подход сейчас, а вот не то, что давайте денежки считать.
Ну, смотри, сейчас докидывание железа, оно более четко материально. Как раз-таки раньше докидывание железа, оно делалось в годовых бюджетах, в пятилетку, там, в трехлетку. Потому что докидывание железа, это значило отгрызть определенную долю CPU от какой-нибудь условной виртуалки, которую департамент инфраструктуры заказал. Департамент инфраструктуры у какого-нибудь стартапа нету. И у того же самого Netflix. Департамент инфраструктуры фактически нивелировался до DevOps-инженеров, пишущих в условном Terraform скрипты для подрезки серверов в Амазоне. Поэтому бизнес, он на самом деле за деньги. Фича без денег, она бессмысленна. А сейчас ты очень четко, как бы, понимаешь, чтобы сделать фичу, ты либо делаешь ее по-старому и медленно, либо ты берешь какой-то менеджер сервис за какие-то большие деньги, но получаешь вендор-лок на определенного провайдера, или ты мгновенно выскакиваешь на рынке и все выстреливает. И именно FinOps, он для этого и нужен. Ты можешь посчитать, сколько тебе ушло денег на старые сервисы, можешь прикинуть, сколько взять новые, стоит ли гнаться за клауд-агностик. То есть он на самом деле очень многое дает, как бы. То есть я считаю, что FinOps, он позволяет достигнуть более четкой Cloud Native архитектуры, потому что Cloud без цены — это не Cloud. Коммунизм не работает. Я в конце доклада я даю определение облака. И мне кажется, что облако — это еще то, что можно выразить в деньгах. И только FinOps позволяет это сделать. Это не за 64 килобайта, это за скорость доставки фич и прибыль акционеров.
А должен ли FinOps полноценно, ну, глубоко, точнее, понимать то облако там, или облака, на которых работает код, который пишет в его команде? Потому что вот истории про то, что тоже, допустим, облако Гугла или VS, ну, то есть полный интернет истории про то, что там разработчик, не знаю, там забыл выключить какую-то виртуалочку, или тут пришла внезапная нагрузка, и сервис автоматически смасштабировался, и ты уже попал на деньги, потому что ты не можешь выключить автомасштабирование там зачастую, да, что или оно там хитро запрятано, что там, то есть ты можешь получить уведомление о том, что ты уже попал на деньги, Но остановить этого ты не можешь. И вот тут FinOps, он может как-то вот, не знаю, соломки подстелить, или он просто констатирует факт?
Смотри, есть такое понятие, мы с Пашей долго выводили так называемую модель зрелости. И на определенном уровне зрелости FinOps уже FinOps-система, которую компания должна построить у себя, взрастить. И мы, в принципе, показываем, на базе каких open-source технологий это можно сделать. Система может запустить скрипты устранения паразитной нагрузки. Собственно, на демо Паша в том или ином виде будет даже показывать, как это делается.
Да, я как раз сразу эта мысль возникла. Это прям понятие есть в FinOps, называется chargeback, когда ты выстраиваешь процесс деплоя, ну или в принципе даже разработки, таким образом, что у тебя выставлены везде метрики, которые тебе позволяют, например, сделать rollback в тот момент, когда у тебя начинается какое-то неожиданное потребление денег. Вот. И это можно сделать в том числе и на разработческих стендах. И тогда в парадигме FinOps, если инфраструктура зрелая, то у тебя просто произойдет откат, и масштабирование прекратится. Или просто даже там все приложение удалится. Неважно, как настроишь.
Угу. Ну, то есть получается, FinOps, он должен вот прям досконально знать, да, как облако работает, на котором, собственно, бегает это приложение. То есть как выстраиваются там механизмы чарджбека, или просто есть какие-то общие паттерны, и это клауд-агностик?
Ну, смотри, то есть вопрос очень хороший, и, конечно же, открытых решений нету. То есть смотри, вообще рынок разработки, он устроен очень интересно. Есть вендорское ПО, есть опенсурсное ПО. И довольно часто бывают кейсы, что опенсурсное ПО появляется в ответ на наличие чего-либо вендорского. То есть далеко не всегда open source возникает сам по себе. И если честно, первые программные продукты для автоматизации FinOps, они появились где-то в году 2016. И сейчас как раз развитие Cloud Native подходов позволяет нам утверждать, что подходы плюс-минус выравниваются, и можно, наверное, уже строить какие-то универсальные модели. То есть действительно большинство open-source FinOps проектов, вот тот самый функционал по управлению конкретными облаками, оно действительно прячет в своих enterprise-версиях. Но, наверное, как бы мы, как докладчики, да, расскажем, как с этим бороться, как можно самим это сделать. То есть, в принципе, это не так сложно. То есть, да, конечно, разбираться с API придется. Но что делать? Это как бы жизнь. Либо open source, либо делать что-то самим, либо брать вендорское решение и те решения разом хорошо.
Но здесь скорее мы смотрим в сторону того, чтобы костылить самим на open source, нежели тем брать.
Ну, это как
потому
будет.
Что просто нет такого вот, чтобы взять что-то, купить, и у тебя FinOps в компании. Пока что, насколько мне известно, по крайней мере, не знаю, хорошо.
Может быть, ты знаешь, что. Абсолютно согласен. Если, грубо говоря, для бухгалтерии ты можешь взять 1С, и в принципе все будет хорошо, то для FinOps как бы все равно нету. Даже покупая вендорское решение, опять-таки плохого этого ничего нет, объем кастомизации, он довольно большой.
То есть это прям штука, которая встраивается в CI/CD, или это просто рядом что-то стоит и мониторит?
Ну, опять-таки, это зависит от уровня зрелости, да, то есть на последних, грубо говоря, уровнях зрелости, да, то, конечно, да, оно должно встраивать не CI/CD, да, то есть, собственно, это называется подход уже Progressive Delivery, когда финансовые метрики приложения влияют на откат, накат приложения. На первых уровнях зрелости надо хотя бы научиться приводить в человечески читаемый вид биллинговые счета от провайдера. Потому что обычно биллинговый счет, он не читаем. Невозможно понять, к какому сервису он лоцирован. Довольно тяжело понять даже, каким стендом Prompt Dev.
А вот должен ли вот человек, который, там, не знаю, исполняет роль FinOps в команде, должен ли он общаться с там аккаунт-менеджером, допустим, в том же публичном облаке, договариваться там о каких-то скидках, там, искать какие-то, ну, там, тарифные планы и так далее?
Ну, вопрос абсолютно правилен. И смотри, о чем вообще FinOps? FinOps, он о соблюдении правильного баланса централизации и децентрализации. FinOps должен... И FinOps, как я уже сказал, это не человек. Нельзя сказать, Иван, ты будешь FinOps'ом. Леша, ты тоже будешь FinOps'ом. Нет, FinOps — это методология. И одной из идей этой методологии является то, что те решения, которые приводят к изменению цены на уровне архитектуры, они делегируются разработчикам. Но те вещи, которые должны быть централизованы, они делегируются финансово. То есть FinOps может сказать: смотрите, ребят, нам кажется, что вот эти сервера можно заменить на один, но более мощный. И давайте мы его возьмем как reserved instance. Или давайте договоримся о каких-то отдельных скидках. И сообщает это уже финансовым людям, которые всю жизнь занимаются тем, что ведут переговоры. Они умеют это делать. У них соответствующим образом прокачаны софт-скиллы. И, собственно, финансисты договариваются. То есть одна из, как бы, из ключевых идей FinOps, что каждый должен уметь делать свое дело, но понимать. То есть разработчики оптимизируют, экономят деньги, а финансисты договариваются о ценах и точно так же экономят деньги. Это факт. Я придумал новое определение FinOps только что. Ты знаешь, FinOps — это такой смарт-прокси. Он умеет говорить на финансовом, умеет говорить на айтишном, и всем от этого хорошо. Помнишь, как рыбка-переводчик?
Ну да. А вот, соответственно, смотри, но смарт-прокси — это хорошо, но... Вот когда там финансовый чувак, кем бы он ни был, да, он приходит и общается с аккаунт-менеджером, допустим, в AWS, там, например, то в целом он же не понимает предмет разговора. Он понимает, что ему... То есть он умеет хорошо считать деньги, безусловно. Он владеет там некой частью информации, которую он понял от там FinOps, вот, от кого, какого-то члена команды, да. Но у тебя же, получается, нет гарантии того, что те условия, которые там вот этот вот чувак договор... о которых этот чувак договорился, да, что они будут оптимальными. Потому что в конечном-то итоге пользоваться ресурсами облака от разработки, и может быть правильнее на, допустим, звонок с тем же аккаунт-менеджером привести человека из команды, чтобы он объяснил на вот выступил тем самым прокси, да, и, соответственно, рассказал о тех потребностях, которые нужны. А вот финансовые чуваки пускай просто вот с инвойсингом договорятся и все.
Не знаю, что-то мне кажется, так не взлетит, да. То есть проще создать в команде единый глоссарий, обучить финансистов разговаривать на облачном, чем отправить эксперта по C++ или Rust на переговоры с сейлзами.
Почему я это общаюсь, ну, вообще про это речь завел? Потому что я на самом деле сейчас в команде, в компании выполняю именно такую функцию. То есть я в IT-отделе являюсь тем самым смарт-прокси, только в три стороны, да, то есть у меня вот есть, собственно, IT, у меня есть юристы и финансы, и есть, собственно, вот те самые аккаунт-менеджеры, там, сейлзы и так далее, пресейлы, с кем я общаюсь. И здесь я могу сказать, что просто по опыту, да, что крайне трудно создать такой глоссарий, там, и как-то вот проще, реально проще самому договориться с тем же аккаунт-менеджером о том, что тебе нужно, там нужно твоей команде или там твоему отделу или даже разработке, чем пытаться абсолютно не технических чуваков, а бухгалтерия, там, финансы, юристы, они абсолютно не технические чуваки, как правило, чем вот пытаться научить их говорить на облачном. Это вот, это, к сожалению, может быть, где-то и работает, у меня так не получается уже во второй компании, и эти функции выполняю я.
Ну, просто ты, значит, еще не достиг такого уровня зрелости.
Просветление, я понял.
Ибо они не достигли. Тут как бы в обе стороны работает.
Ну да.
Ну, я тут на самом деле больше склонен согласиться с Алексеем, Саш, потому что мне кажется, что если мы говорим о том, что это все же методология, в которой должны участвовать все члены команды, то если техническому специалисту софт-скиллы позволяют общаться с представителями облака, да, с сейлзами, то почему бы и нет? Это, мне кажется, даже лучше, потому что главное, чтобы не было какого-то вот такого, знаешь, как бывает, когда специалисты технически приходят и начинают говорить то, что не следует говорить.
Смотри, Паш, кейс неоднозначно. Объясню, почему технический специалист, он живет исключительно в рамках своего проекта. Если компания большая, да, то он не может видеть всей нужды компании. То есть, если бы, как бы, предположим, специалист из команды мессенджера, им кажется, нужно одну скидку. Но они могут забыть, что есть команда видеозвонков, у которой очень важный функционал по добавлению прекраснейших фонов. И им нужны, например, специальные цены на компьютер с ГПУ. Ну, то есть можно придумать множество кейсов, когда мнение единой команды будет скорее разрушительным с точки зрения экономии денег для всего бизнеса.
Ну, так и смотри, у тебя получается, что вот этот чувак, он же, ну, опять же, я вот... Извините, я говорю про себя, что так и получается, что, ну, так или иначе, у тебя в отделе, вот несмотря на полный agile, DevOps'ов и так далее, так или иначе, есть некоторое ядро инфраструктурное, да, которое вот просто исторически, вот это, опять же, много этого видел, некая инфраструктурная команда, которая отвечает за те сервисы, за которые никто отвечать не хочет. Вот. И вот почему бы не делегировать, ну, то есть это такие же технические чуваки, просто вот они поддерживают, знаешь, вот они поддерживают там общий CI/CD, они поддерживают там DNS, LDAP, они поддерживают какие-то общие сервисы, которые вот коммунальные, и без, ну, без которых ты жить не можешь, и разработка не может жить. И почему бы вот в этой команде там не выделить вот отдельного чувака, который будет вот общаться вот на финопсовом с разработкой, на клаудном с облаками и там на финансовом с бухгалтерией.
Слушай, это нормальная опция, да. У меня даже есть по этому поводу специальный слайдик. На нем на красивом английском языке написано, что если вы хотите сделать FinOps, начать внедрять у себя FinOps, попробуйте вначале разместить его в IT. И тут реально как бы как повезет. То есть на самом деле в бизнесе довольно много как бы людей, которым это все интересно. Я знаю людей, которые пишут на Excel макросы, которые сложнее всех моих программ, которые я написал за всю свою жизнь, мне кажется. То есть финансы, они бывают очень разные. Условные мат-модели для расчета финансового риска, для проектного финансирования, они прекрасно автоматизируются офисными тулами, и люди там довольно толковые.
Ну, программирование на Excel, да, это не шутка, это прям там можно вещи делать, я согласен. А насколько вот этот вот FinOps подход работает, когда у тебя не облака, а что-то более приземленное, то есть там много он-премиса, либо ты, ну, то есть когда вот у тебя не мгновенная обратная связь, да, вот как в случае с облаками, там все просто, ты вот сколько потребил, за столько тебя и зачарджили. А может ли этот DevOps-подход работать, вот, когда у тебя более-менее традиционный такой подход, когда у тебя есть там много железа, которое ты покупаешь там раз в месяц, раз в квартал, там раз в год, когда у тебя там есть, не знаю, сервисы там а-ля там WAF или там какой-то DDoS mitigation, да, то есть те сервисы, которые... В общем-то, опять же, за которые никто не хочет отвечать, за которые там отвечают общие IT, в целом там сетевики, не знаю, там админы, инфраструктурщики, как ни назови. Вот. Но обратная связь у тебя не мгновенная. То есть тебе вот просто раз там в месяц или раз в год счет приходит, да, и вот ты его оплачиваешь, а дальше что с этим делать, непонятно.
Ну, смотри, про это у меня есть тоже слайд, и он называется «О чем не будет на докладе». То есть, если честно, тема, которую ты озвучил, она близка к моделям трансферного ценообразования, и она очень сложная. То есть, наверное, FinOps можно сделать не в облачной компании, адаптировать те самые внутренние кошельки в тубриках, как говорил Паша. Но это, конечно, много сложнее именно за счет того, что нет мгновенной обратной связи. И ты как бы понимаешь, что тебе никто не отрубит сервер, если ты где-то ошибся. И даже если ты ошибся, то тебе это простят, как максимум пожурят. Поэтому, наверное, очень плохо это будет заходить на он-премисных решениях.
Мне кажется, тут ключевой момент, вот, как вы бы сказали, да, это отсутствие обратной связи быстрой. И можно, наверное, постараться все обвесить мониторингом, выстроить какую-то фин-модель на основе данных этого мониторинга. Ну, то есть у тебя, по сути, есть в качестве входных данных это там какая-нибудь статистика за, не знаю, годовое, квартальное, полугодовое потребление, есть статистика за то, сколько ты денег на это потратил, ну и ты какую-нибудь фин-модель выстраиваешь. Но, во-первых, да, это сложно технически, потому что прием решения обвешивать мониторингом сложнее, чем облако, в котором это из коробки есть. А во-вторых, нужен грамотный финансист, который сможет нормальную модель построить, которая будет не просто там, ну, просто будет, да, в полке, в этом ящике лежать, но и будет что-то предсказывать адекватно.
Ну да, то есть оно же нужно зачем-то, действительно, вот Паша верно говорит, то есть если как бы в клауде тебе FinOps нужен для того, чтобы не вылететь за бюджет, либо использовать больше облачных сервисов, либо вообще задуматься о смене облачного провайдера, то в on-premise это, наверное, единственное место, зачем он нужен, это понимание бюджета на следующие года, но это вроде бы научились уже и так. Mm-hmm. Собственно, все департаменты крупных организаций этим занимаются довольно успешно. Enterprise,
да, наверное, выхлоп будет небольшой. То есть преимущество внедрения FinOps в on-prem-инфраструктуру по сравнению с тем, что можно сделать просто, используя классические подходы, вот, которые сейчас Саша упомянул, оно не будет стоить тех затрат, которые mm-hmm. на это уйдут. Но все, конечно, зависит от частного случая. Mm-hmm.
Ну, смотрите, историю про то, что... Вот давайте вернемся к внутренним приватным облакам. Историю про то, что давайте сделаем свой внутренний Amazon, я слышу в разных местах, там, в компаниях, где я работал, и просто в кулуарах. Я слышу уже на протяжении последних лет, наверное, 10, когда там была еще VMware, vSphere, и больше не было ничего, когда там только-только начали появляться у VMware первые облачные, соответственно, решения, когда там начал появляться OpenStack только-только. И примерно тогда, там, как раз это был, начался как раз вот бум публичных облаков там некоторое время назад. И, соответственно, разработка, вот устав от того самого IT с жирными виртуалками, там, которые нарезались по неделе, и вы там закажите сервер, а его там месяц везут и так далее. Вот, устав от всего этого, разработка подалась в публичные облака и начала приходить к бизнесу с ультиматумом, что, мол, вот, а давайте либо IT станет таким же удобным, как Amazon, либо мы уйдем в Amazon. При этом разработка, как правило, не знала, сколько стоит Amazon, они так пальцем в небо посчитали и, соответственно, вот начали такие бизнесу претензии предъявлять. И, соответственно, там IT начал что-то делать, и это, опять же, такая собирательная история. IT начал что-то делать и пытаться там как-то вот делать облачные а-ля ресурсы, а дальше встал вопрос, да, как отличить виртуализованный ЦОД от облака? И что вот я слышал такое мнение, что облако – это виртуализованный ЦОД плюс биллинг. И вот не кажется ли вам, что вот FinOps в on-premise может быть как раз вот таким драйвером, когда мы всех переводим на какое-то внутреннее облако, строим ту самую фин-модель, да, то есть, по сути, создаем внутренний хостинг, делаем модель окупаемости и чарджим вот во внутренних тугриках, там, чем бы они ни были, чарджим разработку по тем же правилам, по которым ее чарджат, допустим, там Amazon или Яндекс или Google.
Ну, смотри, это в любом случае будет так называемый шоу-бэк, потому что мы сможем показать, сколько какой-то ресурс потребил чего-либо, но мы не сможем дать, что дадут облака, как я уже говорил, либо отключить, либо не отключить и подкинуть еще ресурсов. Потому что облако, ну это возвращаемся к определению облака. Я просто очень не хочу спойлить мое определение облака, но облако это в том числе unlimited capacity. То есть мы не берем в пример облако Гугла, когда ты заказываешь какой-нибудь сервис, а тебе говорят, что что-то нельзя заказать. То есть в Амазоне, в принципе, если ты не балуешься спот-инстансами в черную пятницу, то там ресурсы действительно unlimited.
Ну, в том же AWS мы вполне себе натыкались на то, что вот в этом регионе ресурсы закончились, пожалуйста, пройдите в другой. То есть это там вполне реальная история.
Ничего страшного, поменяешь USDS на Ohio, и все хорошо.
Угу. Ну, Понятно. Ну, то есть вы считаете, да, что вот эта вот история про... Ну, хорошо. А для чего тогда нужны внутренние облака? Вот, давайте, давайте вот так вот зайдем.
Внутренние вот, облака нужны для селф-сервиса?
Ну, публичное облако, оно же тоже дает селф-сервис, да? То есть та же разработка может пойти в AWS, просто ей там регается аккаунт, и, соответственно, что хотим, то творим.
Ну, селф-сервис смотри, здесь в чем? Тут много факторов. То есть не все вещи можно выносить в наружное облако, не все облака имеют должный уровень защиты, не все облака обладают сертификациями, а сертификаций довольно много для медицинских данных, для P2 данных. То есть возникает довольно много моментов, и опять-таки не забывай, что компании инвестировали колоссальнейшее количество денег и людей в дата-центры. Зачем это все выкидывать?
Ну, хорошо, тогда, может быть, вот взять те самые закупленные уже железо, там, взять ту же самую сертификацию, которая уже есть, там, тех же самых людей, и просто помочь, допустим, тем же продуктам, да, нормально считать P&L. Profit and loss, да, когда вот по каждому продукту считается, соответственно, модель окупаемости, и вот разве внутреннее, на базе внутреннего облака нельзя вот реализовать... По сути, тот же механизм, который есть у публичного облака, когда тебя чаржат за ресурсы, когда у тебя обратная связь практически мгновенная. Потому что та самая unlimited capacity, это, конечно, хороший лозунг, но она же, ну, мало можно вот, пересчитать компаний, да, которым действительно нужно unlimited capacity. Если у тебя сайт Дедов Морозов, то тебе нужно просто вот побольше ресурсов накинуть где-то в период с там, 15 декабря по 3 января, и в принципе все.
Тут мне кажется, что... Смотри, твой первоначальный вопрос же был по поводу того, как мы от он-према переходим к приватному облаку, и что нам в этом помогает FinOps. Вот тут мне уже... Нет, не хотел вас прерывать, да? Мне хочется сказать, что наверное, это все же неправильно. Я, как человек, который работает в приватном облаке, топлю за приватные облака, мне кажется, это действительно очень удобно, но FinOps — это скорее, что уже потом должно идти. То есть, когда уже есть приватное облако, тогда можно делать FinOps. И по поводу его применимости внутри приватного облака, да, тут Саша говорит про unlimited capacity, и вот смежная проблема — это те самые пресловутые тубрики. Потому что, когда у тебя счет в долларах, ты финансовую модель выстраивать легче, чем когда ты сам задаешь цену для своих ресурсов. Мне кажется, это можно сделать, просто это гораздо сложнее. Ну и возвращаясь к первоначальному вопросу, мое личное мнение, да, в on-prem инфраструктуре, если там есть приватное какое-то облако, FinOps вполне себе заходит, просто это сложнее сделать, чем для публичного облака.
Саш, есть что добавить?
Ну, это, видишь, это как, это две стороны, да, то есть я довольно много проектов делал именно в облаках и посвятил огромное количество проектов именно уходу от своих дата-центров в облака, поэтому, наверное, каждое изменение, оно имеет право на жизнь.
Я просто безопасностью занимаюсь, поэтому. Сори. Ну, как ты да. Сказал, что-то нельзя просто вынести в публичное облако.
Нет, но здесь на самом деле очень хорошо, что есть разные мнения и разные взгляды, потому что если бы взгляд был один и общий, то было бы, если честно, скучно. Просто к тому, что вот непонятно ценообразование, так оно же понятно. То есть у тебя есть стоимость коробок, там, сервисов, там, серверов, сетевого оборудования и так далее. Да? То есть это вот уже заплаченные деньги. У тебя есть зарплата инженеров, которые это поддерживают. И почему бы внутри компании просто не построить вот финансовую модель хостинга, да, то есть которая вот там немножко упрощенно, понятно, потому что тебе не нужно, не стоит цели там зарабатывать на своей разработке, да, это как странно. Но, по крайней мере, ты можешь вполне точно посчитать, сколько тебе там стоит разработка того или иного продукта. То есть, ну, все упирается в инструмент или тут еще что-то в подходах не так?
Ну, лично мне кажется, что точки зрения инструментария, наверное, плюс-минус это одинаково. Да, как бы с приватным облаком сложнее в плане вот построения тех самых метрик, но, как мне кажется, это должно быть, ну, по дефолту. Если вы строите приватное облако, оно должно быть, как Саша говорит, measurable. Да. Да, наверное, все-таки ключевая проблема это именно вот методологии, то есть найти какого-то грамотного финансового специалиста, который сможет это все посчитать. Мне эта задача все же кажется не столь простой, но я ни в коем случае не говорю, что она не решает и что ее не надо решать. Мне кажется, что в целом FinOps-подход может и должен внедряться в приватное облачное пространство.
Саш?
Ну, смотрите, я на это скажу так. В OpenStack есть встроенный модуль биллинга. Наверное, его можно для этого использовать. Я не эксперт по VMware. Там, наверное, тоже что-то подобное есть. То есть технически, да, средства, конечно, есть. Плюс, опять-таки, ничто не мешает взять open-source биллинг, условный KillBill или JBill, или еще один из трех, потому что всего три open-source биллинга, я забыл, какой последний. И, собственно, на них попытаться все это завести. Может быть, действительно, надо с чего-то начать и посмотреть, и трансформировать ту самую модель зрелости FinOps, сделать две модели зрелости. Модели зрелости для внутреннего облака, модели для внешнего облака. И там, может быть, действительно идея как бы заживет и родится новый бизнес.
Да, про бизнес это, кстати, у нас, не знаю, на Западе есть такая вполне себе успешная консультанта, которая, задача которых заключается именно в том, чтобы расшифровывать счета от там, большой тройки. То есть тебе приходит там счет на 50 тысяч баксов, да, ты, соответственно, приглашаешь такого консультанта, платишь ему десятку. Вот, он тебе говорит, как в следующем месяце там, получить счет меньше, или как правильно составить претензию там, в поддержку того же AWS или Google, или там, Microsoft, да, чтобы вот тебе сделали скидочку, там, предварительно, что ой, а мы тут кнопочку забыли отжать, и у нас, соответственно, все заскейлилось, и вот столько денег потратилось.
Представь будущее. Сейчас же везде делают искусственный интеллект. Искусственный интеллект на Финопсе разговаривают с искусственным интеллектом в Амазоне и сами устраивают диспуты, сами же друг друга чаржат. Выглядит немного футуристично.
Ну, я думаю, что к чему-то подобному мы в конечном счете и придем, что есть один там один искусственный интеллект, который вот, да, управляет нагрузкой у продукта. И там скейлом и всем прочим, да, есть второй искусственный интеллект со стороны облака, который вот думает, да.
А потом приходит счет огромный за то, что этот искусственный интеллект пожрал все ГПУ у вас было.
Да-да-да-да-да.
Ты знаешь, когда... Да, извини, что перебил. Когда я готовил доклад, у меня был такой, само собой, олдскульный текстовый файлик в Notepad плюс-плюсе, где я складывал мысли. И вот там у меня было две строчки. Они назывались так. Может придумать универсальный API для биллинга клауда? Я их перечитывал недели две, а потом на всякий случай стер.
От греха?
Ну да, потому что прочитает их искусственный интеллект и начнется. Ну это, знаешь, есть инициативы, да, Open Banking. Сейчас вот я вот изучил, есть инициативы Open Insurance, то есть такие форматы обмена данными по предметным областям. Есть и TM1, да, если я правильно говорю, собственно, для биллинга. Вот, наверное, может быть, когда-нибудь и есть смысл сделать такую инициативу для облаков. Потому что, как раньше, у всех были свои адаптеры, теперь все от Type-C заряжаются.
Ну почти. Да, почти. Да, ну лайтинг еще где-то остался. А возвращаясь, вот, собственно, к самому началу, да, что вот FinOps – это методология, там, подход, философия, которая должна быть, хорошо бы, чтобы она была в команде разработки. Но разработчику, ведь ему вообще от этого какая польза, потому что у него зарплата не привязана к этому, да, просто удовлетворение от того, что я сделал хорошо, ну, так оно у каждого свое, вот какая польза конкретному разработчику-то от этого FinOps'а вашего?
Ну, давай вопрос так. То есть мы говорим про разработчика или, например, про CTO?
Нет, ну какая польза CTO от этого, я понимаю. Потому что CTO, он тоже про деньги, да, несмотря на то, что он техника, он все-таки тоже про деньги. А, но вот FinOps, он же живет не внутри там CTO, да, он должен, вот вы сами там полчаса назад говорили о том, что FinOps начинается от разработки. И, соответственно, разработчики должны осознавать, насколько дорог их код, вот в прямом смысле, насколько дорог тот код, который они написали, который сейчас бегает в продакшене. Но какой смысл разработчику вообще что-то делать для того, чтобы его код был оптимальным? Ну, с точки зрения ресурсов еще может быть, а вот с точки зрения финансов, вот ему проще, не знаю, взять лямбды, вот, нарисовать красивую диаграммку там, в том же EVS, у него все заработало. А сколько это денег стоит, а ему вообще какая разница, у него зарплата есть?
Ну, на самом деле, довольно часто разработчикам каскадируют цели по деньгам, и им в таком случае приходится заниматься. То есть, на самом деле, когда ты в стартапе, довольно часто на тебя сразу же это каскадируется. Причем стартапы — это не обязательно продукт из 2-3 человек. Там, на самом деле, кстати, люди обычно считают деньги сразу же. То есть, фактически, вот оно, как ростки финопсов, они появляются из маленьких стартапов, когда у фаундеров нету денег. Ну, если это, опять-таки, какой-то там крупный стартап, то это довольно тоже часто есть. И разработчикам самый прямой смысл об этом задумываться, потому что чем больше ты денег сэкономишь, тем больше на самом деле людей у тебя может появиться, или тем больше ты сможешь использовать управляемых сервисов, потому что сэкономил деньги на чем-то другом, и тем тебе будет проще жить. То есть, мне кажется, разработчикам это нужно. То есть, если они уже находятся в условиях финансовых ограничений, то им гарантированно это точно нужно. Если у них, конечно, таких ограничений нету, то действительно задается зачем. Но это как раз один из подходов внедрения финопса, то, что руководство должно каскадировать цели по деньгам на команды. Потому что если как бы разработчики не будут понимать, зачем это, то зачем им это надо.
Мы эту тему обсуждали как раз вот, с Сашей относительно недавно. Тут возникает такое очевидное желание сделать что-то типа мини-CTO, да, и накидать разрабам премии за счет каких-то там KPI или еще чего-то. Но тут на самом деле есть очевидный минус в том, что разработчики, они обычно... Ну, не то, что ленивые, но хитрые иногда бывают. И велика вероятность такой ситуации прийти к тому, что вместо исполнения задачи как можно качественнее, да, разработчик будет пытаться сэкономить как можно больше денег для того, чтобы получить больше денег для себя. Мне, опять же, кажется, что я, может быть, уже немножко поднадоел с одним и тем же, но мне кажется, это задача для грамотного финансиста, который сможет... придумать, как ну, вот эти вот самые стимулы, да, финансовые для разработчиков привязать не просто к затратам на облако, да, а к тому, сколько денег генерит само приложение или сам проект внутри какой-то компании большой.
Давай я попытаюсь придумать новое слово «финопсис». Смотри. Наверное, финопс хорошо, когда разработчики владеют продуктом. Если ты, наверное, условный аутсорс, который пишет деньги на продукт за деньги кому-нибудь, наверное, он об этом не будет думать вообще. Но если на него эту цель как раз не каскадируют.
Ну, с мотивацией там внутренних сотрудников еще понятно, вот то, о чем Паша сказал, да, что там финансист, который посчитает стоимость там привлечения очередного пользователя, да, и это как-то скодирует. Но с аутсорсом это вообще, по-моему, не работает. То есть написал код, сдал проект, как бы поддержка почасовая, и до свидания.
И тут мы приходим к идее о создании бизнеса. Представляешь? Ты загружаешь код от аутсорсинга в какой-нибудь условный гид, и гид проверяет его на использование лучших практик финопса. Это же прекрасно. То есть, понимаешь, это же, как говорят люди, да, в англоязычных странах, это же opportunity, ее надо только использовать.
Хорошо, а как тогда быть с тем, что сейчас, вот если брать там, ладно, мы не будем то самое про то, как в России сейчас появляются стартапы и кто в них вливает деньги, то тут могут некоторые обидеться. Ну вот, допустим, взять тот же Airbnb, взять Uber, взять вот эти калифорнийские единороги, большинство из которых операционно убыточны. У них просто есть фаундер, они там раз за разом привлекают очередной уровень инвестиций. И вот в мире вот, на современной экономике, да, которая там работает на акциях, на стоимости акций, да, и когда у тебя там за день она может там вырасти на 1300% или там что-нибудь еще. А насколько вот в этой парадигме вообще работает или не работает Финопс, когда у тебя просто есть, если тебе нужны деньги, ты просто привлекаешь очередной уровень инвестиций, главное, чтобы у тебя росла аудитория, главное, чтобы у тебя там выходили новые фичи, и главное, чтобы там твой, соответственно, твой ап стоял у как можно большего количества пользователей на телефонах.
Собственно, смотри, да, ты прав, что есть такая, я даже не знаю, проблема это или нет, но вот ситуация, какая она есть. Здесь важно понимать, что инвестиции привлекают не только фичи или твиты SEO, да, определенных компаний. Тут еще важно понимать, что инвестициями занимаются профессионалы, которым очень важно видеть то, что происходит в компании. Чем лучше тебе получится показать, ну, тем прозрачнее у тебя будет финансовая отчетность по тому, что у тебя происходит, тем легче тебе привлечь инвестиции. И здесь как раз-таки Финопс может сыграть на руку, потому что, ну, мало того, что все вовлечены в это, все заинтересованы в том, чтобы улучшать ситуацию, так еще у тебя все в метриках, и ты можешь спокойно выстраивать какие-то отчеты там специально для венчуров.
Да, абсолютно точно. То есть Финопс, он повышает прозрачность. Ну и опять-таки, да, есть условный Netflix. То есть там я предполагаю, что экономия на ВС, она очень грамотно построена. Я в целом как бы не видел каких-то открытых публикаций о том, как у них это устроено. Но по опыту могу сказать, что даже у стартапов, на которые я работал, на моих прошлых работодателей, там это довольно активно применялось.
Ну, то есть все равно работает?
Абсолютно.
Окей. Кажется, даже помогает. Если это действительно не какой-то там единорог, да, у которого есть какой-нибудь, как я уже говорил, CEO, который может управлять поведением инвесторов, используя всем известные социальные сети, то... Я ни на кого не намекаю, то как бы здесь более прозрачная финансовая отчетность, она поможет очень сильно.
Окей, окей. Хорошо, ну, я думаю, что мы так прям вот прошлись по вопросу, прям так грамотно. Я надеюсь, спойлеров из доклада было немного.
Мизер, самый мизер. То есть я прямо фильтровал, как бы я фильтровал.
Это да. Супер. Это главная тема, прям вот мне лично прям очень интересно, потому что я этим уже занимаюсь, наверное, третий или четвертый год. Мне прям было лично очень интересно. Обязательно приду на доклад, позадаю вопросы, потом еще пообщаемся в кулуарах. У вас есть еще добавить, может быть, что-нибудь сказать тем людям, которые еще раздумывают, идти ли на Saint Highload или нет, или тем, кто уже решил идти?
Ну, мне кажется, ценность таких мероприятий – это как раз кулуарные беседы. Я надеюсь, что в помещениях будут какие-то доски, то есть можно всегда после доклада пойти порисовать какие-нибудь умные диаграммки, то есть это как раз то, чего не хватает в офлайне, когда вокруг тебя собирается куча людей, ты там что-то рисуешь, живо обсуждаешь, то есть я, в принципе, думаю, что пусть люди приходят, пусть спрашивают, мы, конечно, с Павлом несколько расстроены, что мы последние на докладе, но ты знаешь, я подумал, что есть хедлайнеры, как бы, а вообще самых звезд наоборот ставят в конец, как бы, чтобы как бы вот такая самая крутая точка, то есть как салют. Поэтому мы будем просто адски жечь и радовать всех.
Паша?
И даже не знаю, что добавить. Действительно много обсудили. Надеюсь, что... Для меня это первый опыт вообще. Значит, что уже это прошаренный, прожженный. Для меня это будет первый опыт такой большой конференции. Вот. Очень жду много крутого общения. Очень, скажем так, заряженно вот это вот постоять, порисовать что-то на досках, придумать какую-нибудь идею для стартапа, пойти прогуляться по барам и забыть ее. Вот. Так что было очень круто поговорить. Я в предвкушении конференции.
Супер. Ну, я хочу сказать, что, ребят, не бойтесь, там, что вы выступаете в заключении дня, потому что вот по опыту хайлоуда, который был весной, вечером были самые вот крутые доклады. Это вот прям было... Был тут именно салют, что вот прям очень крутые доклады были именно в конце дня. Поэтому не бойтесь, я думаю, что аншлаг вам обеспечен.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Да. Друзья, спасибо тем, кто нас слушал. Напомню, что со мной сегодня общались Павел Журов и Александр Токарев. Ребят, удачи вам на докладе. Надеюсь, будет, уверен, что будет интересно. А всем, кто еще раздумывает, не думайте, а приобретайте билеты и убеждайте своего работодателя, что конференция – это круто, офлайн – это круто, и на него надо приходить, общаться, рисовать на досках и придумывать идеи для стартапов. И на этом у нас все. Всем спасибо. Всем пока.